Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 2 сакавіка.
Сорам за Лукашэнку, як жыць беларусам, якіх уцягнулі ў вайну.
Каждый должен для себя найти, что он может сделать. Достаточно говорить того, что я против войны, что война – это плохо. То, что делается сейчас – это катастрофа. Это так и есть.
Превентивный ракетный удар по Беларуси, расплата за гульню у одни вороты. Размова с юристом Артемом Прасколовичем.
Як не сумна гэта признавать, але Беларусь юридично краина-агрессор, покольки дала свою территорию для нападу.
Складанасці Гродна Азота, стаўка на Украіну не згуляла, вайна дабіла схемы.
Наши внутренние потребности Азот закрывает совсем малой частью всей производительности.
Пра гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Россия обстреливает Украину 7-й день. По официальных данных, за этот час в Украине загинуло 2000 человек, и это не уличивающе войскоўцаў. Российский бок стратил 5480 войскоўцаў.
Лукашенко спробуя супакоивать, мавляў, белорусы не удельничают у войне. Але калі Путину спотребится допомога, усё это может измениться. У той же час Лукашенко не отмовляя, что с территории Беларуси у бок Украины уже было выпущено 4 баллистичные ракеты. Антон Матолько в своем телеграм-канале опубликовал записи перехопленных перемовов российских войсковых пилотов, по яких бачна, что обстрелы Украины идут с территории Беларуси.
Таким чином Путин утягнул войну Лукашенко, а Лукашенко утягивает белорусу, якія не хочут идти супраць украинцу и уласного сумления.
Праз гістарычную пропаганду и фейки у соцсетках белорусов могут пачаць лічыць ворогами, помогатыми войны, оккупантами и забойцами украинцев.
Як с гэтым жить и что рабіць далей, абмярковаем с психологом Натальей Скіпскай.
Хочу выразить сочувствие всем людям, которых это затронуло, в том числе эмоционально. И то, что я сейчас вижу, меня очень расстраивает, и в том числе реакция людей, вернее, то, как они обращаются со своими чувствами в данный момент. Сейчас я читаю очень много постов и очень много комментариев мне пишут, и в личку тоже пишут люди, спрашивают о том, как им быть с тем чувством вины, которое они сейчас испытывают. По поводу всех этих событий, по поводу того, что белорусы оказались втянуты в этот конфликт. И я думаю, что здесь нужно говорить не только про чувство вины, потому что это такое общее чувство, которое выражают многие. Меня прям спрашивают о том, а что же нам делать? Действительно ли мы виноваты? И если говорить про наши эмоции, то я в поле ощущаю не только вину, но еще огромное количество стыда, которое испытывают наши граждане за то, что они оказались втянуты в этот позорный конфликт.
Ну, відавочна, что вот эти закиды так, об здрадниках украинского народа, белорусах и на углу белорусско-украинском конфликте, так, на узровне народа. Это традиционные русские такие гульни, пропагандистские гульни, так, якія вельми потребны
нам.
А их мета, что я наробить? Вот весь свет зараз глядеть на ситуацию, и я нават чула, что Путина уже нават не поравновывают с Гитлером, что он горше за Гитлера. А як можно оценить его поводины с психологичного такого позерка?
Я думаю, что здесь уместно будет какая-то африканская поговорка: дитя, которого не любила деревня, сожжет деревню, чтобы согреться ее теплом. И, пожалуй, это уместно, эта поговорка уместна и применительно к Путину, и к Лукашенко. И, конечно, сейчас то, что мы переживаем, это гуманитарный кризис, и, наверное, одновременно при этом у нас есть огромный шанс для переосмысления отношений, наших социальных отношений и социальной ответственности каждого члена общества по отношению к будущему, по отношению к друг другу. И, конечно же, те пиар-технологии, которые используются, да, та пропаганда, которая идет, она работает на деструкцию, на уничтожение, на разжигание не розни, потому что это, именно это не позволяет людям сплотиться до конца и принять ответственность на себя и завершить этот конфликт. А его нужно завершать обязательно. И это наше общее дело. И правда, если говорить про чувство вины и чувство стыда, которое мы испытываем сейчас, оно уместно здесь, но оно деструктивно, поскольку оно работает на пользу Кремля и всем военным технологам, которые используют наши эмоциональные реакции, в том числе для укрепления своего информационного фронта. И нужно понимать, что те реакции, которые выдают люди, публичное пространство, это то, что нужно Кремлю. Это нужно не России, не гражданам России, не россиянам, не русским, и уж тем более не белорусам. И более того, это мега вредно для украинцев и для их дела. Они защищают свою родину, они защищают свои дома. А мы сейчас своими эмоциями, своей паникой, она уместна, паника уместна. Правда, сейчас ситуация очень плохая, ситуация экстремальная, действительно ненормальная. Но мы помогаем тем, что мы ругаемся между собой и таким образом не можем сплотиться. Ругаться сейчас – это совсем то, что совсем не полезно, это вредно. Вредно для установления мира. Нам сейчас нужно объединяться, нам нужно аккумулировать свои силы, собираться и как раз-таки забыть эти обиды, забыть там какие-то претензии взаимные и свои эмоциональные реакции все-таки как-то более грамотно рихтовать, давайте скажем.
Мы зараз говорим про белорусов, так? То бок внутри громадства. Вот это питание стоит.
Честно говоря, я рассматриваю эти события шире. Я много думала вчера по поводу того, как объяснить полякам, потому что, ну вот, например, моя знакомая написала о том, что белорусскую одну ее родственницу уволили за то, что она белоруска. Я думаю, это более глобальная вещь. Мы действительно находимся на каком-то новом уровне развития вообще как цивилизации, когда ответственность, ну, не всей деревни, да, не одной только, вернее, деревни, перед этим ребенком, который может потом сжечь эту деревню. А это более глобальная вещь. Точно так же, как Евросоюз не спешил с санкциями, точно так же, как политики очень долго думали перед введением, там, даже перед оказанием помощи Украине. И уж тем более мы можем говорить здесь про реакцию Евросоюза по отношению к белорусам и к нашему протесту. Правда, наша ответственность не доводить до таких конфликтов, потому что мы сейчас, люди, находимся на том уровне развития технологического, когда одна бомба может уничтожить просто все. Просто действительно мир может перестать существовать. Ну, наш мир, мир людей.
Война в Украине тягнется уже 8 годов. И никто уже, напевно, не спрашивается, что она так долго не может скончиться за того, что Путин пришел в Крым. Угу. Не мог украинский народ просто так вот взять и проглынуть. Это суверенитет, это своя территория. Чи можна було нешта зрабіць за увесь гэты час, за 8 гадоў? Ось калі прааналізаваць усю гэтую агулам сітуацыю?
Я считаю, что да. Конечно, я понимаю риторику тех людей, которые на той стороне, потому что, правда, там есть люди, которые искренне поддерживают Путина, и у них есть для этого обоснование, поскольку они сами, либо их родственники пострадали в этом конфликте. Но дело в том, что мы не можем бесконечно вглубь истории вглядываться, чтобы определить точку, а кто прав, кто виноват. Понимаете, сейчас те люди, которые страдают, они не виноваты в том, что делали там Молотов и Риббентроп, что делал Сталин. Мы страдаем, мы несем последствия тех событий, тех действий, тех людей, тех, которые тогда были втянуты. Мы потомки, но нам нужно определять какую-то точку вот сейчас. Что мы можем сделать сейчас? То, что там было когда-то там 8 лет назад, или 30 лет назад, или 40 лет назад, или 100 лет назад, мы несем последствия, но мы не должны. Это делали наши деды, прадеды, наши всех. Вот и все. Поэтому говорить о том, что мы так можем дойти до Киевской Руси, или давайте спустимся в первобытное общество, будем рассуждать тогда о том, там, чья праматерь владела каким куском земли. куда мы хотим опуститься. Для этого есть международные всякие нормы, когда мы говорим, что все, вот на сегодняшний день мы принимаем такие границы существующих государств, мы договорились об этом. И дело здесь не в нациях, дело здесь не в языке, потому что на Украине, я сама приехала месяц назад с Украины, я там провела 2 недели, и я не испытывала на себе никакого гонения большого там из-за языка. И там, правда, живут разные люди, которые разговаривают на разных языках. Поэтому нам нужно остановиться здесь и сейчас, выдохнуть, разобраться с тем, что есть, той проблемой, которая есть, и с теми вопросами, которые у нас остались в прошлом, разбираться совершенно другим образом, не с помощью оружия. Не с помощью оружия, а разговаривать и договариваться.
Что может зробить звичайний человек? Я ведаю, есть такое меркование, опошним часом вельми шмат размовляла так само с украинцами. Шмат людей вельми добре разумеюць, знову же повторюся, что народ Беларуси и Лукашенко – это разные темы, разные истории. И я упомнена, что большинство народа не подтримливает эту войну. Але так само мы памятаем 20-й год. Людей вельми спужая ситуация. Никто не хочет зараз сидеть за комментарии в соседках. 3 года ці год, например. Как у нас заводить криминальные справы. Украинцы некоторые мне кажут, что чому белорусам все ж таки не выйти на улице, и не показать свое ставление. Я привожу приклад того, что подчас референдуму люди выходили, показывали, я была уражена этому всем. А лишь просто казать, выходьте, коли у тебя есть зброя, а людям, яких полохали, навод не с 20-го года, а 27 годов. А что вы скажете на это вы? На эту стыжку таких меркований, недоразумений магчимых, какие зараз будут? Менталитет разный, история у нас все ж таки разная, хоть мы и близкие.
На самом деле, конечно же, многие белорусы не могут выйти. И я хочу поблагодарить от белорусов, которые находятся здесь, на территории Европы, тех граждан, которые вышли в воскресенье. Спасибо вам огромное, родные. Спасибо за то, что вы приняли на себя этот риск и вышли. Вы герои. Потому что, правда, благодаря этому событию у нас есть шанс как-то отмыть этот позор, который, в общем-то, неизбежен был, к сожалению, вследствие вот этих вот поступков Лукашенко и армии. Но если говорить про эмоции, я никого ни к чему не призываю. Спаси Бог. Каждый должен решать сам для себя, что он делает. И могу сказать, что с точки зрения эмоций, что важно? Очень важно разделять свои собственные чувства ответственности, вины. Испытываете ли вы вину? За что тогда вы испытываете? Потому что здесь много такого, знаете, испанского стыда, который мы испытываем за действия, которые сделали другие. Ведь те эмоции, которые у нас возникают, они возникают в ответ на нашу злость за то, что военные наши силовые структуры повели себя абсолютно по-свински. Прошу прощения, я буду говорить здесь так. Даже я бы хуже говорила, если честно. Граждане Республики Беларусь, которые являются гражданами Республики Беларусь, просто по факту рождения, никакие не предатели. Мы просто родились на этой территории. И там есть и украинцы, и поляки. Я, например, полька по национальности. Но я родилась в Беларуси. Это мой дом. Несу ли я ответственность за то, что делает Лукашенко? Поэтому, граждане, подумайте каждый. Вы сделали что-то плохое тем людям, которые вот так сейчас ведут? Вы та деревня, которая так относилась к ребенку, не грела его теплом? Разделяйте свои чувства ответственности, вины и стыда перед теми людьми, по отношению к которым вы их испытываете, к тем людям, перед которыми вы действительно виноваты. И по отношению к тем людям, которым вы ничего плохого не сделали. Потому что, правда, я, например, могу сказать за себя, я ни одного милиционера не обидела, не унизила, не сделала ничего такого, чтобы мне можно было сказать то, что вот из-за тебя я такой. Поэтому нужно отделиться эмоционально, отделиться от них. Есть есть граждане Беларуси, которые являются гражданами по факту рождения или по факту своего проживания на территории Беларуси. Мы, когда рождаемся, не приносим присягу родине или президенту, но силовые структуры приносят. И это присяга на верность белорусскому народу. И сейчас здрадники и предатели – это они. Точно так же, как они предали белорусский народ в 2020 году, они предают сейчас все человечество. Вот так. Угу. Поэтому отделяйтесь. Отделяйтесь эмоционально, отделяйтесь от...
Вы только что подяквали белорусам, якія вышли все ж таки по час референдуму, и не только выходили на наступный день, вельми шмат затриманию, больше за 600, я ведаю, человек были затриманы, им посажены на сутки. Як вы думаете, вот ці спробовали вы проанализовать, что находится внутри тих людей, так, что они отшивают, что все ж таки выходит. Не у все смелые, так, а у них отрымалось. Яны вышли и не просто там, ну, постояли нигде, так, яны сапраўды выказывали свои думки. Что творилось у них просто внутри, каб зразуметь іншим, каб зразуметь, магчыма, тым, кто яшчэ не такі смелы.
У меня есть клиенты, которые выходили. Я как раз-таки и вчера работала тоже.
Коли можно распятить?
Да, конечно. Меня расстраивает, конечно, то, что там, ну, это, как правило, люди, которые испытывают эту социальную ответственность, да, чувство социальной ответственности есть у них, которые вышли делать что-то. Потому что одно дело, когда ты защищаешь сам себя, да, когда ты выходишь бороться за себя, это одна история. А другое дело, когда ты принимаешь ответственность за все-таки более широкий круг лиц, да, за свою деревню, город, страну, человечество, да, и эти люди испытывают то, что я слышала, испытывают вину и испытывают стыд за то, что мы сделали мало. И я вчера говорила клиентам, и сегодня хочу сказать на большую аудиторию, дорогие мои, вы должны гордиться своими поступками, у вас есть все основания для этого, найдите вот этот полюс, город. Вы действительно смогли. Поищите его, пожалуйста. Это ваша опора в этом деле будет. Вот просто опора эмоциональная, да. Гордитесь тем, что вы сделали. Гордитесь теми людьми, которые вышли. Потому что мы, конечно, обижаемся на... Это вот чувство вины и стыда, которое мы испытываем, оно идет из обиды, потому что нас вышло мало. То, что недостаточно вышло. Но вышли же. Вышли вы. Вышли ваши друзья, ваши соседи. Надо этим гордиться. Это и есть основание для гордости. Вот сам этот поступок. И правда, мне жаль тех, кто не сделал ничего, потому что им мучительно, потому что у них нету этих оснований. Это бессилие, которое они испытывают, как раз-таки не позволяет им что-то делать. Ищите в себе силы все-таки делать что-то. Это не значит, что нужно выходить, там, идти под РУВД или громить что-то. Каждый должен для себя найти, что он может сделать. Достаточно говорить того, что я против войны, что война это плохо. То, что делается сейчас, это катастрофа. Это так и есть. Здесь нету никаких сомнений. Не может быть. Не может быть. Война – это катастрофа. Особенно сейчас, когда мы имеем такое оружие, когда, извиняюсь, один снаряд может уничтожить жизни многого количества людей.
Гэта была размова з псіхолагам Натальяй Скіпскай. Паглядзець стрым цалкам можна на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў забараніў беларускім і расійскім спартсменам удзельнічаць у спаборніцтвах. Такім чынам была выказана салідарнасць з Украінай. Да нападу Расіі на Украіну беларускія біятланісткі Дзінара Алімбекава і Ганна Сола былі сярод лідарак сезону. Цяпер жа гэтай вясной яны стануць удзельніцамі Кубка і чэмпіянату Расіі. Вядома ж, калі не адмовяцца. У бою з расійскімі войскамі пад Харкавам загінуў былы біятланіст юніёрскай зборнай Украіны Яўген Малышаў. Ён не дажыў некалькі дзён да свайго 20-годдзя. Міжнародная федэрацыя тэніса, выказваючы салідарнасць з народам Украіны, прыпыніла сяброўства беларускай і расійскай федэрацыі. Тэнісістам з Беларусі і Расіі забаронена ўдзельнічаць у міжнародных камандных спаборніцтвах. Аднак яны могуць заяўляцца на турніры, але без права выкарыстання дзяржаўнай сімволікі. Тым часам у соцсетках Арына Сабаленка і Аляксандра Сасновіч выказаліся супраць вайны. Федерация настольного тенниса вырашила часово отхилить белорусских и российских гульцов от международных турниров. а Международная автомобильная федерация вырашила не отхилять гонщиков из Беларуси и России от удела у гонках, але выступать они смогут только под нейтральным стягом. Латвийская федерация футбола рекомендовала клубам не заключать контракты с белорусами и россиянами. У Латвии теперь выступают белорусские футболисты Юрий Кендыш, Александр Шастюк и Михаил Гордячук, а белорусский тренер Кирилл Альшевский отшольвая Лии Паю. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму ўцягвання беларусаў у пуцінскую вайну. З тэрыторыі нашай краіны запускаюцца ракеты ў бок Украіны. На беларускіх аэрадромах базуецца расійская авіяцыя. Параненых вайскоўцаў шпіталізуюць у беларускія лякарні.
Лукашенко прыкрываецца дыпламатычнымі заявамі пра няўдзел у канфлікце. На справе ж беларускія ўлады ператварылі краіну ў зручны чэкпоінт, пункт захавання, дзе расіяне аднаўляюцца, папаўняюць запасы і беспакарана абстрэльваюць праціўніка.
Ці можа Украіна на легальнай падставе нанесці ўдар у адказ па расійскіх войсках у Беларусі? Аб гэтым слухачам Еўрарадыё распавядае юрыст Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Артём Прасколовіч. Юрист Народного антикризисного управления Артем Прасколович упевнены, Украина может нанести удар по российских войсках у Беларуси у отказ на легальной подставе. Бо на сегодняшний день видовочно, что российские войскоцы и техника базуются на территории Беларуси со сгоды особ, якие называют себе керавництвом краины. Российское войско не заблудило, не напало на Беларуси силой, не примусило дать свои аэродромы и городы.
Таму Украіна мае поўнае права наносіць шкоду праціўніку, паколькі яна бок, які абараняецца. Фармальна яна абавязаная выконваць Женеўскія канвенцыі, не здзяйсняць дзеянняў, накіраваных на бессэнсоўныя разбурэнні, атаку грамадзянскіх аб'ектаў. Але пасля таго пекла, якое Пуцін пры падтрымцы Лукашэнкі зладзіў ва Ўкраіне, не паварочваецца язык успамінаць пра міжнародныя правілы прыстойнасці.
Спецыяльная военная операция, як называе Россия, войну во Украине, перетворилась у кровавую бойню. Гинуть мирные жихары, руйнуется цивильная инфраструктура. Існує меркование, что войски Российской Федерации выкористовывают фосфорные и вакуумные боеприпасы. Ці може такое быть?
По звездках Беллингкет выкористовываются кассетные боеприпасы у жилой забудове, что заборонено отповедной конвенцией. Але ни Россия, ни Украина на яе не подписали. Аднак гэты факт не адмяняе парушэння агульных прынцыпаў вядзення вайны, згодна з якім забараняецца любы невіберальны напад, гэта значыць бамбёжкі без разбору. Нельга атакаваць цывільнае насельніцтва ніякім узбраеннем, не павінны зазнаваць напад цывільная інфраструктура, культурна-гістарычныя каштоўнасці і рэлігійныя будынкі, АЭС – сховішчы хімікатаў. Таксама з'яўляюцца заявы пра выкарыстанне Расіі боепрыпасаў аб'ёмнага выбуху, так званых вакуумных бомбаў, якія забаронены ААН як негуманныя сродкі вядзення вайны, якія выклікаюць празмерныя пакуты людзей.
Афіцыйны прадстаўнік Мінабароны Расіі Ігар Канашэнкаў заяўляе, што мірных людзей і інфраструктуру цывільных не абстрэльваюць. Як ён будзе тлумачыць разбурэнне на вуліцы ўкраінскіх гарадоў і трупы мірнага насельніцтва?
Я не ведаю, як ён гэта будзе тлумачыць. Галоўнае, што ён будзе гэта тлумачыць на Нюрнбергскім трыбунале 21-га стагоддзя. Гэта ўжо абсалютна відавочна.
Украіна можа нанесці прэвентыўны ракетны ўдар па Беларусі. Пра гэта заявіў сакратар Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексей Данілаў. Ён удакладніў, што такое магчыма ў выпадку, калі будзе прынята рашэнне вярхоўным галоўнакамандуючым зрабіць гэта. Данілаў блефуе, ці беларускія ўлады дагуляюцца з нейтралітэтам да ракетнага ўдару.
Як не сумна гэта прызнаваць, але Беларусь юрыдычна краіна-агрэсар, паколькі дала сваю тэрыторыю для нападу. Не кажучы ўжо пра тое, што Лукашэнка сам прызнаўся ў ажыццяўленні ракетных удараў. Таму Украіна мае поўнае права знішчаць усю ваенную інфраструктуру Беларусі. Іншае пытанне, што гэта будзе паднесена прапаганда як падстава для ўводу беларускіх войскаў на тэрыторыю Украіны. Лукашэнка, калі на тое, вельмі гэтага чакае, мяркуючы па ўсім. Таму што відавочна, што ён цалкам у павуціні Пуціна. Але, як звычайна, спрабуе выйсці сухім з вады. гэта ўжо дакладна не атрымаецца. Ніхто не стане слухаць казкі пра тое, што Беларусь была вымушаная абараняцца ад крыважэрных украінцаў.
Арцём Праскалоіш падкрэслівае, што паўнавартасны ўвод войскаў ва ўкраіну будзе азначаць для беларускага народа крах рэпутацыі на дзесяцігоддзе. Маўляў, адмывацца будзем доўга. Для Беларусі гэта можа абярнуцца поўным крахам эканомікі і, як вынік, усіх сфер жыццядзейнасці. Беларусь можа ператварыцца ў краіну трэцяга свету, якой, можа быць, з часам стануць дапамагаць аднаўляцца, але наўрад ці з вялікім энтузіязмам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі гурт «Джей Морс» выпусціў украінскі варыянт свайго хіта «Не памірай». Кампазіцыя з'явілася на YouTube-канале гурта. Гэты сінгл на прыгожай украінскай мове мы рыхтавалі спецыяльна для нашага канцэрту ў Кіеве 14 лютага, які, на жаль, не адбыўся. З тых часоў цалкам і незваротна змяніўся свет, змяніліся мы, пішуць музыкі. Яны апублікавалі ролік цяпер, каб выказаць падтрымку і салідарнасць з народам Украіны, які пакутуе і змагаецца за мір, за сваю зямлю, за сваё жыццё ў несправядлівай і нікому не патрэбнай вайне. Музыкі прызналіся, што разумеюць тое, што цяпер адчуваюць украінцы, не выправіць музыкай. Просто ведайце, што мы з вамі, просяць яны. Беларускі гурт «Молчат дома» запісаў відэазварот у падтрымку Украіны. Музыкі заявілі, што частку сродкаў ад запланаваных канцэртаў будуць накіроўваць пацярпелым ад вайны.
Группа осуждает военные действия на территории Украины и присоединяется к глобальному антивоенному протесту.
Все эти дни мы думали, как мы можем помочь людям, страдающим от войны. И решили, что часть средств с всех наших запланированных на весну концертов мы будем направлять на их поддержку. Если вы хотите присоединиться к кампании помощи в Украине, вы можете сделать это, перейдя по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Нет войны.
Нет войны.
Музыкі прапанавалі далучыцца да іх усім жадаючым дапамагчы пацярпелым украінцам. Расійскаму стендап-коміку Дзянісу Чужому пагражалі пры выказванні пра вайну ва Украіне. Яму двойчы патэлефанавалі і прадставіліся байцамі Вагнера. Спачатку паабіцалі пабіць, а пазней прыляцець з-пад Кіева на расійскім верталёце. У цэлым, калі пад Кіевам будзе на адзін верталёт менш, то норм нават у гэтай сітуацыі пажартаваў Дзяніс. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Составы загружанай прадукцыі вяртаюцца з Украіны на Гродна-Азот. Пра гэта Еўрарадыё распавёў актывіст і экс-супрацоўнік прадпрыемства Юрый Рававы.
Прадпрыемства можа быць вымушана разгледзець прыпыненне вытворчасці, таму што прадаваць угнаенні цяпер попрасту няма куды.
Калісьці ў завода была лагістычная перавага, ён знаходзіўся недалёка ад портаў. Цяпер санкцыі гэтую перавагу нівелявалі, а вайна ва Ўкраіне дабіла апошнія схемы паставак.
Ці доўга яшчэ пратрымаецца Гродна-Азот? Адказ на гэта пытанне шукала журналістка Еўрарадыё Рэпалёна.
Пасля ўвядзення санкцый краінамі Еўрасаюза Украіна колькі часу заставалася галоўным рынкам збыту прадукцыі прадпрыемства.
Весь экспорт, вся логістика, которая была супернормально построена, даже несмотря на санкции, потому что нам помогали очень сильно цены на газ. Помогали, наверное, в кавычках, потому что все остальные стояли. У нас совсем другие цены на газ, по 150 долларов оставались все это время. То есть нам азоту возможно было сбывать по самым дорогим схемам. И все это было построено на именно на связях Ляшенко Игоря, бывшего вице-премьера, потому что была сеть фирм, прокладок в Украине, и все ехало в Украину от начала введения санкций 80%, и лишь маленькая доля уезжала через Прибалтику еще до обострения всей ситуации. То сейчас это конец вообще экспорта для Гродно-Азота.
Теперь Гродно-Азоту проходит конец, лечить рвовые. Сховішчы для вадкіх угнаенняў будуць запаўняцца. Карбаміт у гранулявым выглядзе будуць адпраўляць на склад. Праца на склад пацягне за сабой страту вытворчых уласцівасцяў. У такім рэжыме можна будзе прапрацаваць тыдзень, лічыць суразмоўнік Еўрарадыё, а потым завод чакае спынення. А можа ўсё купіць Расія? Не, у Расіі беларускі азотнае угнаенне нікому не патрэбнае, кажа Рававы. Там досить конкурента угродна азота, а ціни на газ ще ніжейші, чим у Білорусі. Попит на внутрішньому ринку почне рости зусім хутко. Не доходить сезон, коли азотне угноєння треба уносить у полі. Так что у один момент вытворчасть не спынется.
Наши внутренние потребности азот закрывает совсем малой частью всей производительности. Поэтому останется работать, наверное, четверть мощностей для того, чтобы покрывать сейчас в эти месяцы внутренний рынок.
Але праца на внутренний рынок – это все ровно стратная праца, означает наш суразмовник. По его словах, колгасам угноение продают по себе кошце. До того ж, яны выплачивают гроши у белорусских рублях. И до того моменту, як отбывается разлик, курс меняется. Еврорадио отправила запыт об комментары на Гродно Азот. И як только мы отрымаем отказ, мы расповедем про официальную позицию предприемства. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.